Бесспорные мнения. Бесспорные факты. Неоспоримое право на дискуссию. Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.
Добрый день всем радиослушателям. Как всегда, в это время нас ждет дискуссия в программе «Открытый вопрос» у микрофона Ольга Князева. Среда, и мы снова говорим об экономике. И напомню, весь сентябрь мы посвятили выборам, и скорее предвыборным программам в 14-й сейм, которые пройдут 1 октября уже совсем-совсем скоро. Обязательно сходите, проголосуйте и отдайте свой голос какой-нибудь из 19 партий. Мы уже обсудили с экспертами налоговые, экономические и энергетические программы. И сейчас пришло время поговорить, я считаю лично, о самом главном, о социальной политике, о том, как партии хотят улучшить благосостояние жителей нашей страны, что они для этого предлагают и, самое главное, реально ли это все реализовать. Мы попытаемся разобраться с нашими экспертами, какие обещания – это реальность, а какие – откровенный популизм. Звучит открытый вопрос наш сегодня так. Изучаем программы партии. Как будущие слуги народа предлагают бороться с бедностью? Продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Уна Гулбе. Дорогие радиослушатели, тема важная. Каждый из нас хочет жить богато, состоятельно, поэтому, пожалуйста, задавайте вопросы нашим гостям сегодняшним. И, может быть, у вас есть тоже свой рецепт, как в Латвии повысить благосостояние. Тема эта очень-очень сложная. Представлю своих гостей. Гита Ошкая, заместитель председателя Союза свободных профсоюзов Латвии. Гита, приветствую вас.
Здравствуйте.
Айгерс Швейцерс, член правления организации «Латвийская сеть по борьбе с бедностью» Европейской ассоциации по борьбе с бедностью. Айгерс, добрый день.
Добрый день.
И Юрий Никишин, социолог, доцент и научный сотрудник Латвийского университета, национальный координатор Европейского социального исследования Латвии. Звучит очень-очень солидно. Добрый день.
Добрый день.
Начнем тогда. Что ж, социальные программы. Я, кто читал программы партии, тот, скорее всего, увидит, что социальным программам уделено огромное место. Просто вот в самом начале партийных программ. Это совершенно понятно, поскольку именно социальные программы нацелены на простых людей, а значит и на простых избирателей, которым понятно это, вот эти обещания. Сюда включены вопросы пенсии, пособий, заработной платы и в целом повышение благосостояния наших жителей Латвии. И учитывая, что сейчас особенно благоприятный момент для обещания, ведь инфляция делает нас беднее, уровень зарплат не покрывает роста цен, то есть самое время предложить что-то хорошее для простого человека. Я предложу своим экспертам выдержки из партийных программ, и они прокомментируют их на предмет реализуемости, правильности и своевременности. Назову я партии только после получения возможной оценки, чтобы исключить политические симпатии, если они вдруг у вас есть. Чтобы было все честно. Согласны?
Конечно.
Да, да. Но для начала, Айгерса, я хотела бы немножко, чтобы понять, откуда отталкиваться нам, дать характеристику. Айгер, вот мы бедные или богатые? Простой вопрос, он, с одной стороны, сложный и простой. Если сравнивать с Конго, мы, наверное, богачи. Но с кем мы хотим себя сравнивать?
Ну да, конечно, с кем сравнивать, это важно. Но поскольку мы находимся в Европе, наверное, в этом и есть суть сравнения, как в Европе в среднем живут европейские страны. Что мы можем сравнить? Ну, один из показателей – наша минимальная зарплата, которая, с одной стороны, мы хотим увеличить, но, с другой стороны, это связано с налогами, и работодатели не всегда согласны свой бюджет в таком разрезе увеличивать. То есть, чтобы получить минимальную зарплату 500 евро, как сейчас в законе предусмотрено, работодатель должен считаться с затратами 618 евро, а работник получит всего 365 евро, около того. То есть мы видим, что большое такая составная часть уходит во всех налогах, которые мы облагаем, и совершенно справедливо. Налоги – это бюджет государства, и бюджет должен распределяться таким образом, чтобы было справедливо все. Надо смотреть комплексно, надо смотреть, как увеличить некоторые налоги или некоторые снизить, чтобы было справедливее, то есть у нас имеется такой налог, как солидарности, да, который подоходный налог пересматривается от того объема зарплаты, который превышает в годовой доход 778 тысяч, там была цифра, да, и так он дифференцируется. Ну, по принципу, страна, налоговая политика – это 5 главных налогов, который составляет 92% всего валового налогового дохода, считаем от всего имущества. То есть от валового внутреннего продукта мы можем смотреть, какой у нас по сравнению с другими странами. У нас 33 миллиарда. Ну, как мы считаем и как мы... сейчас уже прогнозируем прирост уже или спад, это все, как у нас развивается экономика. То есть,
ну, смотрите, получается, в разрезе мира мы входим, по-моему, в какие-то крупнейшие страны с развитой экономикой, но если смотреть в Европе, то мы занимаем одни из последних мест. Да. И вот я предлагаю от этого отталкиваться. Если мы хотим подняться хотя бы в середину, кстати, здесь я бы хотела заметить такую вещь, что если говорить о Риге, то уровень жизни в Риге, он уже достиг среднеевропейского. Но если мы говорим о Латвии, там совершенно другая ситуация, мы тогда получаемся третьи или вторые с конца, сейчас вот точно не скажу. Ладно, давайте тогда поговорим о том, как партии видят поднятие вот этого уровня. Но начну я с пособий. Очень многие партии прямо пособиям уделяют огромное место, в том числе демографии. Например, одна из партий предлагает в два раза повысить пособие на детей. За одного ребенка 50 евро, за двоих 200, за три 450 евро. Другая партия предлагает единоразовое пособие по рождению ребенка в размере 5000 евро и пособие за каждого ребенка 100 тысяч евро. Еще одна партия. Пособие на детей 300 евро в месяц. И еще одна партия. Определить пособие на детей в размере четвертой части от минимальной зарплаты в стране. То есть пособиям уделено огромное место. При этом я не вижу каких-то расчетов, что вот, ребята, давайте мы подымем вот так вот пособие. Это требует там условно 100 миллионов евро, и мы можем себе позволить, потому что у нас есть просто... декларация поднять вот эти пособия. Юрий, вам есть что сказать? Вот это все людям это нравится, конечно же, читать. Но насколько эти обещания вообще могут совпадать с реальностью?
Ну, я определенно скажу, что я не верю в возможность пособия в 5 тысяч, даже если это единовременное пособие по рождению ребенка. Да? То есть непонятно, учитывая, что все-таки людей рождается очень много, даже при той невеселой демографии, которая сейчас у нас наблюдается. Я не очень понимаю, откуда эти деньги могут быть взяты. Что касается первого предложения, 50, по-моему, вы сказали, 200-450,
да, да, да.
Оно звучит чуть более реалистично, но опять-таки, как вы верно заметили, если нет понимания, откуда эти деньги будут взяты, каким образом мы, государство, каким образом перераспределит имеющуюся структуру доходов и расходов, тоже не вполне понятно, как это реализуемо. Хотя, безусловно, демография — это то, что у нас в кризисе, и то, что нуждается в поддержке.
А, Гита, как вам кажется, можно ли с помощью денег решить вопрос демографии?
В каком-то мере, конечно, это можно помочь, стимулировать, да, думать о семьях, о том, как все-таки стимулировать эту демографию, да, и рождение детей, потому что ведь содержание детей — это тоже финансы, да, это просто так, как говорится, просто так ты еду не купишь, и одежду не купишь, и образование надо для детей думать, да, это надо думать перед тем, как ты задумал ребеночка.
Ну да, да, конечно.
Ну, чтобы он родился, да. Но тут я хочу совершенно согласна с вами, да, что к программам надо очень критически относиться, да, как вы правильно сказали, они таким образом, конечно, покупают свои голоса. И тут всегда надо каждому человеку очень критически подойти и ответить на один вопрос. За какие деньги это все будет происходить, да? Ведь как мы смотрим, что вообще сейчас в государстве смотрим, те смотрят, да, те же самые организации, которые представляют предпринимателей и работодателей, что они хотят? Они хотят снизить налоги, да, и сейчас как раз идет Будет, кстати, сегодня разговор именно на одном заседании, да, где будет продолжаться рассматривать вопрос понижения социального налога. Да. Тут, ну, это только дискуссия, да, то есть там нету, нет еще конкретности, то есть или это будет социальный налог, который платит работодатель, да, или это со стороны работника, да, но пособия, как бы, они откуда? Они от социального бюджета, да, и поэтому там надо иметь денег. Конечно, это великолепно, я только за того, чтобы понять эти пособия за детей, да, потому что там, когда тебе ребеночек там, когда вот я, например, у меня трое детей, я получаю до сих пор вот это пособие, ну, неплохое, там 225 евро, по-моему, получается, да, а там, где есть один или два ребенка, ну, там эта сумма, ну, она... Ну, очень маленькая. Конечно, было бы хорошо стимулировать, да, таким образом.
Айгарс, угу. Есть у вас мнение по этому поводу? Пособия могут быть инструментом для снижения бедности? Это ваша тема.
Да, обязательно. Это одна из тем. И, конечно, пособие очень важно для малоимущих. Тем более, что они не могут как-нибудь больше заработать. У них есть свой минимальный доход, на который они живут, и каждый евро они оценивают и очень ждет, чтобы пособие будет. Ну, например, те же пенсионеры, они ждали эту индексацию пенсии, это на месяц раньше произошло, и они за это очень благодарны. Я знаю очень много таких людей, которые очень говорят, ну, сейчас хоть спасибо, да, вот уже. Уже легче. Но смотрим с другой стороны, те цены, которые все время растут, и те пособия, но они все-таки не помогут полностью, только очень маленькая часть займет это место.
Хотите добавить?
Да, я хотела, вот вы начали говорить насчет социальных налогов и пенсионеров, и тут я хочу озвучить такую достаточно большую проблему, и вообще, чтобы люди оценили отношение государства к работникам и к пенсионерам. Вот, к примеру, да, что закон позволяет? Закон позволяет, что любой работодатель, особенно это было популярно вот во время ковида, они могли запросить налоговой инспекции отложить оплату социального налога. И вот я еще, когда работала в профсоюзе железнодорожников, мы вот в прошлом году, в январе, констатировали проблему, что вот те, то есть получается так, за те работники, которые пенсионеры, и за них не оплачен социальный налог, они не получают пенсию в полном объеме. Да? Мы 2 года... То есть, ну, там сумма, конечно, скажем так, не очень большая, да, но что значит, опять вопрос, что значит большая для того пенсионера, да, у него эти евро, которые они дополучают, да, они существенные, он может лекарства сходить купить, да, и это, честно говоря, это уже вопрос, это принципиальный вопрос, да, что получается, что государство каким-то образом идет навстречу работодателю и говорит, окей, у тебя проблемы, я тебе даю возможность не заплатить соцналог и отложить оплату там на год, 2, 3, 4, а в то же самое время потерпевшие, в принципе, та категория, которая именно как раз надо защищать, это работники и пенсионер, да, и это вопросы тоже открытые, почему таким образом за счет работников решает проблемы работодателя. Это тоже, в принципе...
Но вы добились, правда?
Мы, как говорится, мы 2 года бились, и нам на прошлой неделе у нас была встреча со всеми кандидатами премьеров, и там тоже участвовал господин Каринч, который сказал, что эту проблему обязательно надо решить. Ну, я говорю, 2 года она не решалась. Это вообще абсурд, конечно, да. И есть такая НТСП, национальная вот это большая, да, где сходятся представители государства, представители работодателя и представители работников, да, которых мы как ЛБАС представляем. Но и мы по его как говорится, просьбе, приглашение, мы просили созвать этот большой НТСП, потому что, ну, он тоже сказал, что, конечно, проблема абсурдная. Ну, за 2 года я сама лично этим вопросом занималась, встречалась со всеми возможными министерствами, как говорится, сколько у нас всякие группы были, и все говорят, что да, это проблема, а решения конкретного нет. Но это вопрос...
Да, вот видите, вот, к сожалению, вот такие проблемные моменты не указаны у нас в программе есть только все позитивное, повысим, улучшим.
В том-то и дело. Хотелось бы видеть, что эта проблема была бы указана
нет,
в программе.
Нет, 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 такой проблемы действительно не было. Давайте продолжим. Я назову эти партии, которые предложили вот эти детские пособия. Это партия консервативная, Катра Мункатрай, Криву, Латвийс Криву Савиниба, Суверенна Вара. То есть это партии, которые пытаются как-то действительно привлечь избирателя, поскольку рейтинги у них, ну, кроме консервативных, не очень высокие, они пытаются таким образом получить доверие избирателя. Далее, ну, немножко расслабимся. Такое интересное предложение, которое, ну, скорее так, я не знаю, как вы его оцените. Создать национальный фонд развития, направив в него 250 тысяч евро от каждой семьи иностранных инвесторов, которым присвоен вид на жительство в Латвии. Из этого фонда направить 5 тысяч евро каждому новорожденному в Латвии. Кроме того, эта же партия предлагает погашать 10% кредита тем, у кого есть один ребенок, если два ребенка 20%, и если 5 детей, то полностью погасить кредит. Я понимаю, Гита, если у вас с тремя детьми, тут 30% бы вам скостили этот кредит ипотечный, если он у вас есть.
Ну, хочется задать вопрос, а откуда, с каких средств?
Ну, вот, ну, вообще, как вот действительно через вот демографию, как-то через вот погашение кредита влиять на демографию? Я не знаю, Юрий, вам, когда вот такое слышите, что у вас на ум приходит? Вот когда такие вот обещания. Ну, классно же, кредит же погасят.
Здорово, у меня у самого ипотечный кредит, но опять-таки вопрос, а деньги-то откуда будут? Вот хорошо, здесь уже мы слышим хоть какое-то подобие конкретики, да, то есть иностранные инвесторы, 250 тысяч, я так понимаю, с каждого, да, но...
Которые, кстати, сейчас закрыли эту программу.
Да, вот именно, а проводились ли вообще какие-либо расчеты, сколько этих инвесторов, да, и не уменьшится ли их число после того, как, допустим, если бы эта программа еще действовала? Не стали бы они просто отсюда бежать, учитывая, что их просто хотят, ну, ну это похоже на грабеж.
Да. Латвия пирмовета, да? Ну, это господин Шлессерс, у него экономический блок всегда был очень сильный. Хотите добавить?
Да, конечно. Да, ну, очень красиво звучит, конечно, все окей. Ну, видите, чтобы привлечь инвесторов, надо быть привлекательной к инвесторам место. То есть наша страна, чтобы было выгодно инвесторам здесь вкладывать деньги. Пока все наоборот. С каждым годом мы все говорим в программах всех партии есть, и все политики говорят, надо инвестиции, надо развиваться, надо как-то, чтобы инвесторы хотели здесь, но мы видим, что все происходит наоборот. Наши местные предприниматели переселяются, и бизнес тоже уходит из нашей страны.
Не сказать, что это прям массовое явление, может быть, есть все-таки какие-то отдельные... Хочется верить, что это все-таки не будет тоже массовым явлением.
Мы должны сделать все, чтобы все это изменить, да, и тут я уже говорил, налоговая политика и социальное обеспечение очень связаны. И если мы не будем реорганизовываться, то ни социальных нужд мы не удовлетворим, ни экономику поднимем, это все связано. И тут... Просто мы должны понять, что в Европе тоже сейчас уже есть соглашение на директиву. Совет подал, и Европарламент тоже, предложение повысить минимальную зарплату.
То есть, скорее, не повысить,
стране.
А определить принципы определения, да?
Ну, это принцип будет европейский, да. И это означает, что нам придется где-то на 100 евро повысить.
600 будет.
Ну, будет, да. Ну, поможет ли это? То есть, да, но это нет. Опять-таки, как я говорил, надо смотреть все социальную...
В комплексе.
Политику в комплексе.
У нас эта социальная политика, она выстроена вот так, кирпичик на кирпичик?
Абсолютно.
Или есть где-то вот руку можно просунуть?
Мы берем по отдельной маленькой составной и пытаемся что-то сделать. Но надо все сразу
видеть в комплексе.
В комплексе, абсолютно. Мы не можем... кому-то дать, у кого не отнять. Ну, такой способ у нас формирования бюджета, да.
Мы не можем... У Робин Гуда был такой способ, да, забрать.
У тем, которых есть, отнимем и распределим, да, это какой-то коммунистический образ распределения, да.
Где-то вы хотели добавить, да?
Да, я хотела добавить, что, конечно, какая-то как бы поддержка новых, как говорится, работников, да, новых семьях, у кого дети, конечно, необходима, потому что тут надо понять, да, что когда чем больше детей в семье, тем больше возможность, что эта семья попадает, ну, под, ну, как бы, ну, мазную дрожь на статуса.
Под риски бедности.
Под риски бедности, тем больше детей. Но что я хочу сказать, что, например, вот мы говорили насчет кредита, да, и гашения кредитов. Сейчас уже есть одна, так, сколько я знаю, такая программа в Алтуме, да, когда государство, да, когда вот этим новым семьям, когда они берет кредиты на ипотеку, да, покупку дома, ей Алтум дает вот эту гарантию. И, но только тут нюанс, что с учетом, какие вообще сегодня рыночные цены, тогда эта сумма, ну, совершенно не соответствует той сумме, ну, какой дом бы семья с двумя, тремя, четырьмя детьми хотели бы, было бы, даже не хотела, а было бы необходимость бы покупать. Поэтому я бы сказала, что очень хорошо, что у нас такие программы есть. Конечно, поддерживать семьи надо, но эти программы надо развивать, и им надо быть очень актуальным, чтобы они на веса, ну, обиды, да, а чтобы они актуальны, да, были.
Да, вот это, кстати, хороший момент, потому что, видите, вы говорите о тех вещах, о проблемных, которые есть в реальной жизни, да. Но в программах их нету, да? То есть они как бы вроде витают там в облаках где-то, да.
Да, это видно, что у нас есть инструменты, мы понимаем, как они действуют, но тут ключевое слово «адекватная помощь», да, это должно быть адекватно. Минимальная зарплата, тоже в Европе говорится об адекватной минимальной зарплате, которая обеспечивала какой-то уровень жизни приемлемый.
Да, но знаете, что я бы хотела дополнить, что нам не надо было такой большой акцент ставить на минимальные зарплаты. Это очень важный вопрос, конечно.
Это только принцип, да.
Но вообще-то нам надо, вообще в Латвии надо думать о средней зарплате, не о том, как нам надо большой акцент ставить, о том, как поднимать вообще эту среднюю зарплату, как вообще поднимать зарплаты в предприятиях, чтобы предприятия платили нормальные, адекватные зарплаты. Не минималку, чтобы они платили, а чтобы они платили нормальные,
адекватные. У меня будет зарплаты. Это в конце, я не знаю, успеете ли вы или нет, Гита, об это обсудить. Это есть в программе одной всего партии, это то, что, о чем вы говорите, дать не рыбу, а удочку, да? И это будет в самом конце, ну, не знаю, успеем мы об этом поговорить. Юрий, ну, еще тогда вам вопрос. Пенсии. Огромное вообще количество предложений партий по пенсиям. Потому что, ну, понятно, пенсионеры – это такие избиратели, те, которые придут, которые обязательно проголосуют. Очень много партий посвятили вопросу повышения пенсий. Разные совершенно, ну, не знаю, цели, может быть. Определить половину от минимальной заработной платы пенсии. То есть получается 250 евро. Если вы говорите, что будет 600, значит, будет 300 евро со следующего года. Она сейчас намного меньше. Вот, не знаю, выбрать второй уровень пенсии, разрешить жителям самим принимать решение по тому, куда вкладывать деньги. То есть такая пенсионная реформа. Что вы думаете, надо ли сейчас трогать вообще пенсионную систему, которая, кстати, признана одной из стабильных в Европе?
Да, но нужно понимать, что стабильность системы, то, как она функционирует, это одно дело, а другое дело, обеспечивает ли она тот доход, на который пенсионер на пенсии может нормально, адекватно жить.
То есть вы бы были за то, чтобы вам сказали, вот, пожалуйста, Юрий, вот вам ваш накопленный второй уровень, забирай и делай, что хочешь.
Как в Эстонии?
Да, как в Эстонии. Все там выбрали его, да, кто-то оставил.
Я думаю, что это большой риск.
Вы бы стали это делать?
Стал бы ли я проводить такую реформу?
Нет, вы стали бы забирать, если бы вам разрешили?
Нет.
Я напомню, кстати, что пенсионные планы в больших минусах.
Они в минусах, но это меняется со временем, потому что предполагается, что если человек копит на пенсию сам в течение своей рабочей жизни, карьеры, то в долгосрочной перспективе там все-таки ожидается какой-то прирост капитала. На данный момент, да, они в минусах, потому что...
То есть вы бы не стали забирать эти деньги?
Я думаю, что это слишком большой риск, потому что большинство людей, оно, я думаю, не до конца понимает, как функционирует эта система. И если дать такую возможность, то они только сами себе сделают хуже.
Угу, да.
Есть такое опасение.
Я бы сказала, что это огромнейший риск, потому что в чем проблема? Как вы, ну как, для чего копятся эти деньги? Да, это деньги для того, когда ты достигнешь какого-то определенного возраста, это будет как твоя социальная подушка, да, да, как пенсионный фонд. И то, что произошло в Таллине, да, может быть, сами люди, может быть, они на тот момент, они и радовались, о, они поимели деньги, но вопрос, что они сделали с этими деньгами? Я думаю, что достаточно большая масса купила новые телефоны, новые машины, съездили в путешествия и потратили.
Жить сейчас, хорошо.
Жить сейчас.
В пенсии все равно буду плохо жить.
В том-то и есть проблема, что у людей, я даже не знаю, как на русском правильно сказать, есть такая, что я считаю, что у людей просто у них нету это финансовой грамотности.
Финансовой грамотности.
Финансовой грамотности, да, она нету на таком уровне, чтобы понять, что с ними делать. Возможно, вот вы бы задали мне бы вопрос, возможно, я бы и взяла бы эти деньги, но только потому, что я знаю, что я их могу поставить в какие-то фонды, купить какие-то
квартиры. Вы бы забрали.
Я не знаю, но, возможно, я говорю, к тому, что если есть у человека вот эта финансовая грамотность, и он знает, как с этими деньгами он может больше их заработать еще больше деньги, тогда, возможно, это было бы правильное решение. А просто взять эти деньги и потратить на сегодня... Это очень, я бы сказала, без отбилды. Mm-hmm. Да, так нельзя делать.
Вот, Игорь, вам тоже интересный вопрос. Пенсия для большинства пенсионеров это единственный способ доходов. Если они, конечно, там не подрабатывают, им не помогают какие-то дети или кто-то еще. Наши пенсионеры, не сказать, что богатые. И вот эти все предложения по улучшению пенсионного капитала, по улучшению состояния пенсионеров, как вы их оцениваете с точки зрения улучшения прав наших пенсионеров?
Ну, смотрите, сперва посмотрим на структуру нашего общества. Сколько нашего общества составляет пенсионеров?
Много-много. Да? Скажите, сколько?
Очень много, да.
Не помню.
Да.
Сейчас я скажу, 600, что ли, тысяч было? Или... Нет, погодите, сколько пенсионеров? Вот, к сожалению, не помню.
Одна треть от общества, это уже пенсионеры. Да, так и получается, около 600 тысяч. Да? И это очень большой голосующий потенциал.
Конечно.
Да, и поэтому за него так борются политики. Это с одной стороны ясно. Но с другой стороны... Как помочь пенсионерам в действительности, чтобы они жили с надеждой и чтобы они могли как-то финансово сводить концы с концами, как говорится, да? Ну, видите, у нас...
Нет волшебных рецептов, да?
Волшебных нету. Это надо зарабатывать и переделять, как уже мы поняли, одна из функций бюджета, да? И мы видим, что гарантированный минимальный доход, который обеспечивает наша страна, на данный момент 109 евро. Да? Что можно сделать на 109 евро?
Ничего.
Абсолютно мы понимаем, что с ценами знаем, какие.
Там... Вот, кстати, пришел от Илги вопрос, какой должен быть сегодня, на ваш взгляд, вам вопрос, гарантированный минимальный доход? Ну, люди хотят конкретных цифр, понятно, наши радиослушатели вот цифру хотят.
Это должно сказать Министерство благосостояния.
Это вам был вопрос.
Да, Игорь. Да. Но наше мнение такое, что если его даже увеличить 2 раза, то, скажем так, результат не будет самый 100-процентный уже, да. Мы уже утратили много времени, и он много лет стоял вообще там 89-86 евро. Это вообще был абсурд. Мы боролись за это, и через европейское законодательство мы как-то этот вопрос подали в Третьяковский суд, и, соответственно, стресса установила, что...
К вам будет еще один вопрос, попозже я уже вас спрошу, когда у нас Гите, к сожалению, надо будет скоро уходить. И еще я тут замечу, очень важен вопрос, наверное, для вот к вам был. Это базовые те самые пенсии, про которые говорят уже сейчас, базовый показатель пенсии, который, наверное, сделает наших пенсионеров чуточку богаче, да? Давайте это... Сейчас я вам скажу, кто это предложил. Это партия Республика предлагает. Это предлагает Суверен Навара. Ну и вот вы видите, показываю Айгору, который сидит рядом со мной, это вот все, что касается пенсии, да, это просто куча программ, вот это все. И Залион Зевнику Савиниба, Латвия Скриву Савиниба, Национала Абвиниба, Пауксон отменимала пенсию базы и так далее. Стабилитаты, Апвинотес Саракс. Все касается именно пенсионных предложений. Ну, вопрос повысить... Ну,
да, и самый вот один из таких курьезов, что мы повышаем необлагаемый минимум, но пенсионеров это мало кого касается, потому что пенсии...
И пенсии ниже, маленькие, практически
они ниже,
все,
да. Облагаемый минимум на них не действует, это тоже. Ну, во всяком случае, в законе записано каждый год это пересмотреть, то есть надо... индексировать, как мы говорим сейчас иностранным словом, да, ну, чтобы на это хватило бюджетных средств, надо работать и понимать социальную политику. Это не только пособия, не только пенсии, это создание среды, где можно жить, развиваться, социализироваться и подать хотя бы то заявление на пособие. Есть проблема. Социальная структура работников не позволяет принимать и обрабатывать все те, которые сейчас будут заявления на пособие, и там будет разрыв месяц-два.
Ох, напугали сейчас нас.
Да, это действительность.
Ой, да,
это вот... надо очень быстро решать. Это мы тоже поднимаем такой вопрос, и в министерстве это будем рассматривать.
Хорошо. Вот я просто вижу, что, Гитти, нам нужно уходить. Вот, и я хотела бы вам напоследок вот одну программу привести, про которую вы тогда сказали. Дословно я перевожу сейчас с латышского языка. Важно, чтобы у людей была работа и финансовая стабильность, а не то, чтобы они просили или пособие. Для этого должна быть крепкая экономика и должен быть принцип солидарности. Стыпрые крепкие помогают слабым. Ну, в смысле, наверное, сильные помогают слабым. Да, солидарность, но при этом должна быть работа и финансовая стабильность. То есть это та самая удочка, а не рыба.
Да, все, да.
И только одна партия, я увидела, есть. Это правильно? Вам этот тезис близок?
Да, мне этот тезис близок, конечно, да, потому что, как я уже сказала, что, конечно, важно определить вот эту минимальный какой-то уровень, да, минимальный зарплаты, да, который ни в какой мере не может быть ниже, да, что который в какой-то хоть чуть-чуть гарантирует какой-то доход человеку, да, но мы должны думать, и, ну, мне не нравится это слово, да, но оно такое очень эпическое, да, бороться за то, чтобы была нормальная зарплата, то есть нам надо эти инновации, нам надо инвестиции, чтобы давать возможность предпринимателям работать, зарабатывать. Ведь, ну, мне хочется так думать, что если у предпринимателя будет нормальный бизнес, и он сможет здесь работать и зарабатывать деньги, он будет и иметь желание и возможность платить нормальную работу работникам.
Ну, это то, о чем идет речь, и я скажу сразу, это Апвиенотес Саракс, Латвийс Заля партия, Латвийс Регионала Апвиениба, он Лепаес партия, это господин Пиланс, который, конечно же, бизнесмен со стажем, и он понимает, наверное, суть вот таких вот вещей. Это не реклама ни в коем случае, но, по крайней мере, здесь чувствуется какой-то подход именно с другой немножко стороны, как мне кажется, да. Гита, спасибо, я отпущу вас. Гита Ошка, я заместитель председателя Союза за свободных профсоюзов Латвии. Гита, спасибо, что пришли.
Спасибо большое.
Приходите к нам еще раз. Очень интересно было. Да. До свидания. Хотели добавить, Юрий, да, вот действительно, зарабатывать, иметь хорошую работу, тогда не надо просить пособие. У нас все-таки есть некий перекос, что у нас люди очень любят пособие, очень любят, чтобы им дали, но при этом там, может быть, даже где-то я не буду на минималку работать, лучше я получу чуть-чуть меньше, там, 350, но зато буду дома спокойно. Как вам кажется, вот что надо сделать для того, чтобы переломить вот это?
У меня есть коллеги, которые занимались непосредственно этой темой и которые оперируют, скажем, таким понятием, как ловушка благосостояния, лапку Аиба Свастс. И по их исследованиям действительно выходит, что есть, скажем так, определенная категория людей, которая предпочитает в течение долгого времени, годами, вот, что называется, сидеть на пособиях, но при этом не искать работу. Но опять-таки нужно понимать, что это касается в основном пособий по безработице и того, как они, по каким принципам они присваиваются, как они администрируются. И это только, скажем так, одна часть, одна сторона тех проблем, которые стоят перед людьми. Да, это минимальная зарплата, это достойная средняя зарплата по стране. И надо сказать, что какого-то очевидного рецепта здесь нет, потому что, смотрите, с одной стороны, если мы соглашаемся с доводами работодателей, которые заинтересованы в пониженных налогах, да, то есть мы, предположим, снижаем налоги, будет ли это служить гарантией, что они начнут платить своим работникам больше? У меня на этот счет есть определенные сомнения. Если мы повышаем налоги для того, чтобы справляться со все возрастающей нагрузкой на социальный бюджет, опять-таки, не приведет ли это к тому, что предпринимательская деятельность в стране будет затухать, будет все меньше рабочих мест? То есть это такая палка о двух концах, которая не всегда понятно, с какой стороны нужно подойти.
Вот, и, кстати, вот еще вот хотела вам сказать, Юрий, вот вопрос, скажем, безработицы. У нас сколько? 8 месяцев, по-моему, да, человек сидит, потеряв работу на пособие, и все.
Раньше я было 9, сейчас 8.
Да, сейчас 8. Но я знаю, что в каких-то странах есть и 2 месяца. Если тебе предлагают, и ты не идешь работать, тогда ты сидишь за свои деньги. То есть очень жесткий принцип действительно стимулирования к работе. Вот должен ли он быть такой? Нету у тебя работы за 2-3 месяца? Иди, сиди за свои деньги.
У меня нет данных насчет того, сколько в среднем люди ищут работу, но мне кажется, что 2-3 месяца — это слишком жесткий подход, который в нашем обществе просто не сработает, и он может привести к социальному взрыву.
Взрыву, да. Как вы считаете, Айгарс?
Ну, видите, безработность в нашей стране, та статистика, она не совсем соответствует, потому что там есть очень долго искающие, да, долго безработные получают пособие, и еще потом не ищут работу, да, то есть непонятно, на какие средства живут. Но тут мы сталкиваемся с вторым вопросом, теневая экономика. Да, чтобы не платить в полном объеме налоги, есть у него всякие возможности заплатить в конверте, как мы знаем, с этим мы боремся, но это мы боремся уже с последствиями в большинстве. Ну, один из вопросов, как и в той, и в Европе отмечают, как улучшить эту среду работодатель-работник, это коллективные соглашения. То есть,
что это значит, да?
Это значит то, что и в отрасли, или большое предприятие со всеми своими работниками делает соглашение, такой общий договор, где указывается, какие зарплаты, в каких секторах, какие...
А у нас в строительстве нет такого разве сейчас?
У нас это пытались сделать по строительству,
да.
Потому что строительство — это было очень большое такое у нас место, где полностью все получали деньги в конвертах. Все зарплаты ушли куда-то, и налогами не облагались. Все это знали и как-то пытались с этим бороться. И Конфедерация трудодателей выступила как один из партнеров, и там установили в отрасли как бы минимальную зарплату, которая выше по целости в стране, да.
Там, ну вот, кстати, Виктор нам пишет, я пожил в Англии и заметил, что там есть шкала порога зарплат для всех профессий в зависимости от рынка. Да. Вот Виктор пишет, как раз приводит наш слушатель. Очень спасибо, правильно. Виктор, за ваш комментарий. Комментарий, кстати, очень-очень много, и вопросов вот господину Айгарсу тоже очень много, да. Вы знаете, еще очень важный момент в контексте бедности. У одной из партий есть такая фраза: «Сделаем все, чтобы в стране появилась прослойка среднего класса». То есть они как бы намекают на то, что сейчас этой прослойки вроде как нету. Да? Но я вот лично, я считаю себя вот таким классическим, наверное, средним классом. Да, у меня нет там большой зарплаты, но при этом я и не хожу на суповые кухни. И да, я как-то дома готовлю, и вроде как-то более-менее, вот я считаю. Как вы считаете, есть у нас в Латвии средний класс?
Ну, средний класс у нас должен быть, но... Да. Есть ли? И тут можно смотреть на те вопросы, как мы можем определить. У нас есть такой дифференциальный минимальный корзина доходов, да, которая даже дифференцирована в таких отношениях, как Рига, Даугавпилс, да, и другие районы. Да. И там фигурирует, по последнее, это было уже 2 года обратно, когда это делалось, это не присматривается и не вводится в жизнь. Потому нет у нас таких критериев, как бы сказать, что он действительно есть. Скорее всего, по моим ощущениям, он как бы упадок пошел, этот средний класс трудовой, как мы говорим, по тем средствам, на которые могут они себя позволить жить, работать.
То есть есть прослойка, но она не такая большая, как хотелось
она
бы, да?
Очень-очень минимальная. И тенденция всех обстоятельств кризиса и еще снижаться.
Еще коротенький вопрос. Илга спрашивает... Нет. Вот Андрей спрашивает очень много вопросов сегодня. Какой у нас сегодня порог бедности в Латвии? Есть такая цифра?
Ну, я говорю, что вот этот порог 109... не предусматривался уже. Да. Минимальный гарантированный доход.
Но мне кажется, что 109 это уже не порог бедности, нет, это какой-то уже, порог издевательства.
Надо смотреть инфляцию, которая у нас одна из самых больших в Европе. Да, мы знаем. Да. В целости по Европе 9%, у нас
21,5, да, по-моему, да, 22 было. Да, Юрий, как вам кажется, вот насчет среднего класса, вот Айгар Сунский Птичин говорит, что среднего класса у нас нету. Я вижу этот средний класс все-таки, вот когда я иду в торговый центр, прям забиты стоянки машинами, не поставить ничего. Все скупают.
Я уточню, у нас нет среднего класса в европейском.
В европейском, да. Как вам кажется, вот это первый вопрос к вам, и заключительный тоже будет, у нас передача заканчивается. Вот если бы вам пришлось поставить оценку вот всему этому, о чем мы сегодня говорили, сколько это было бы по 10-бальной шкале?
Оценку партийным программам?
Да, вы имеете, по социальной политике, да.
Ну, потому что я слышал, боюсь, что максимум 4-5.
4, я говорю, у вас короткая оценка какая была бы?
Примерно
так. Так же, хорошо, да. Все, продолжаем. Ваше, ну, какое-то такое, копс-вилкомс, такое заключительное слово. Вот, во-первых, про средний класс, да, и, может быть, вы бы, как социолог, вот сегодня в контексте бедности выделили бы одну из главных проблем. Может быть, это бедные пенсионеры, или это плохая демография, или что-то такое, чего бы срочно вот этим нашим прекрасным людям из партии следовало бы решать.
Демография срочно не решается,
да,
потому что, подняв пособие, мы не дождемся моментального увеличения населения. Это значит, что в перспективе, если нагрузка на социальный бюджет будет возрастать, придется думать об эмиграции. Насколько чувствительным бы этот вопрос не стоял для нашего общества с его, скажем так, историческим опытом и травмами. Что касается среднего класса, то, опять-таки, мы оперируем в основном теориями, которые появились на Западе. А на Западе принято включать, скажем так, в определение класса, в его описание не только уровень доходов, но и то, кем человек работает и в каких отношениях трудовых он состоит. Да, работает ли он на себя или на кого-то. В каком секторе он работает. Поэтому я думаю, что правильнее было бы говорить о средних доходах и пытаться обсуждать, какой уровень средних доходов был бы для страны, для общества, для человека оптимальным, чтобы он мог содержать на эти доходы там семью, условно говоря, машину, если она ему нужна, жилье, либо купить по приемлемым ценам за приемлемую кредитную ставку, либо арендовать, да, то есть я бы так сказал.
Угу. У нас много было сегодня очень посланий, нам прям прямой эфир, вот Юрий считает, среднего класса в Латвии нет, есть только богатые жулики, ну, и нищая слуга. Ну, я, например, считаю, что не так все печально, Юрий, ну, спасибо за ваше мнение. У нас общество расколото по зарплатам и по уровню жизни. Вот тоже считает Михаил, нам написал. Илга задает вопрос, как рассчитывается почасовая зарплата в разных отраслях и должностях. Ну, это, наверное, есть какой-то механизм, да, расчета этой почасовой зарплаты. Честно говоря, это не тема нашей передачи. И вот Сер спрашивает прогноз гостей. Как вы думаете, у кого больше шансов выиграть? Ну, тут я, наверное, мы не политологи, да, мы, наверное, не будем отвечать на этот вопрос, поскольку у всех партий сейчас какие-то свои шансы, и есть рейтинги СКДС, которые показывают популярность политических партий. Я просто призываю сделать выбор, прочитать программы и, наверное, Айгерстат, не вестись на откровенную риторику, которая может расцениваться как популизм. Скептически смотреть на программы.
Ну, надо скептически, конечно, но тем же времени надо понять, что надо в стране людям оптимизма, да, и надо сказать, что, ну, действительно, мы можем жить более на высоком уровне, чем мы все время говорим, что все плохо, да, не так. Страна развивается, но можно сказать, что надо развиваться еще лучше и больше, и для этого надо работать. Самый принцип, чтобы жить лучше, всем надо работать, да. Но тут я еще скажу сказать, ну, что не всем есть возможность работать. Очень трудно инвалиду найти работу.
Конечно, здесь должна быть социальная политика.
Это тоже наша часть социальной политики. Действительно, мы об этом много говорим. И всякое...
Но вот это и есть стыпре, палец ваяк им. Да? Это то тоже, и есть, о чем вы тоже говорите.
Но это должна быть государственная политика относительно трудоусловий в стране, в целости и по отраслям. Что есть всякие льготы тем предприятиям, где работают, скажем,
инвалиды. Да. Люди, вы знаете, я думаю, что про инвалидов и вообще вот эту тему, которую вы сейчас подняли в конце передачи, да, мы можем отдельно потом там проговорить. Там, я понимаю, да, целый спектр вопросов, и пригласим также Юрия. Я думаю, вам будет тоже что сказать. Сейчас наша передача подошла к концу. Мы сегодня обсуждали социальные программы партий. Оценочку поставили наши эксперты не очень, так себе четверка, поскольку нету конкретики. Есть просто список желаний, скажем так. Желания-то хорошие, сделать нашу жизнь богаче, пенсионерам повысить зарплаты, ой, пенсии, повысить зарплаты, снизить налоги. Но, к сожалению, конкретики маловато, и поэтому призываем вас скептически относиться к программам партии. Еще раз представлю своих гостей. Гита Ошкая была у нас в первой части передачи, заместитель председателя Союза свободных профсоюзов. Айгерс Швейцерс. Член правления организации «Латвийская сеть по борьбе с бедностью» и «Европейской ассоциации по борьбе с бедностью». Вот такое у вас название. Спасибо, Игорь, большое за то, что квалифицированно нам дали комментарий по самым разным вопросам. И Юрий Никишин, социолог, доцент и научный сотрудник Латвийского университета, национальный координатор Европейского социального исследования в Латвии. Юрий, спасибо вам большое. Рады, спасибо, что вам пришли к вам. Я надеюсь, что мы с вами еще не раз встретимся в этой прекрасной нашей мультимедийной студии. С вами была Ольга Князь, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Ингуна Голубая. Всем хорошего дня. Обязательно сходите на выборы и встретимся уже совсем скоро.
Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.